Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Я маленький, мне лет 5. Я иду со своей мамой по мостику. Но в это время из-под мостика выползает странное существо. Это муравей, только очень большой. Он забегает, он кусает меня в спину.
В этом выпуске передача «Помогите понять мой сон».
Поняла в тот момент, что я настолько самодостаточная личность, в моих руках буквально весь мир. И никакие родители не могут стать мне преградой в этом. Как бы мои родители не мешали мне самореализовываться, тем не менее я могу быть личностью и могу быть действительно прекрасной, прекрасной женщиной.
Разговор с психологами о снах во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Я уступаю эфир Екатерине Лушниковой и героям ее передачи «Незрячие музыканты».
Там за седьмой горою, там за недоброй тучей, не знаю, наяву или во сне, живет мой принц прекрасный, немного невезучий. И каждый день вздыхает обо мне. И каждый день вздыхает обо мне.
Меня зовут Диляра, мне 22 года, я сейчас учусь в Казанском федеральном университете, также занимаюсь музыкой и пою и играю в ансамбле «Незами».
А он ей почти не знаком и почти неизвестен.
И может быть этим-то и интересен.
Меня зовут Володя, я учусь на первом курсе Казанской государственной консерватории. Играю на гитаре, на клавишах и на гуслях.
Там за седьмой горою, там за недоброй тучей, не знаю, наяву или во сне, живет моя принцесса, и нет на свете лучше. И каждый день вздыхает обо мне. И каждый день вздыхает обо мне.
Меня зовут Булат, мне 17 лет. Я учусь на втором курсе Казанского музыкального колледжа. Я играю в ансамбле на бас-гитаре, на фортепиано, на колокольчиках.
Там за седьмой горою, там за недоброй тучей, не знаю, наяву или во сне, живет мой принц прекрасный, немного невезучий. И каждый день вздыхает обо мне. И каждый день вздыхает обо мне.
Поехали, ступлей.
Приглашаю вас на репетицию ансамбля из Татарстана «Незами». «Незами» переводится просто. Это Ненастин, Залялиева, Минулин, Диляра, Булат и Владимир. А еще художественный руководитель ансамбля Дмитрий Бекчентаев. 9 лет назад российский бард и музыкант решил попробовать обучать игре на музыкальных инструментах незрячих детей. Тех, кто воспринимает этот мир только на слух.
Я оказался на одной гуляночке, совершенно случайно, где председатель всех инвалидов нашей республики оказался рядом со мной за одним столом. Я говорю, ты знаешь, говорю, вот я мечтаю начать такую волонтерскую деятельность, хочу попробовать учить незрячих детей игре на музыкальных инструментах. Он говорит, нет проблем, я тебя сведу.
Они предоставили мне телефоны двоих незрячих ребят, ну и их родителей. Я переговорил с ними. Ребятки были 11-12 лет, мальчик и девочка. Девочка была с остаточным зрением. Это был первый опыт. Через 2 месяца, когда они заиграли, я пришел в школу для незрячих ребят, в нашу специализированную коррекционную школу. Пришел директор, назвал себя и сказал, что я хочу брать периодически детей. Директор Екатерина Михайловна Рожкова отнеслась сначала с подозрением, потому что иногда к инвалидам подходят как к лягушкам лабораторным. Они готовы их изрезать. Нет большего хамства, чем незрячему человеку подарить настенный календарь. Или плоскопечатную книжку, там, стихи Пастернака. Что ему эта книга? Они беззащитны. Просто беззащитны. Есть умственная отсталость. Есть какие-то зачатки церебрального паралича. Есть короткая память. Есть лень. И Результата можно добиться только тогда, когда родители заинтересованы в этом и поддерживают тебя в твоих начинаниях.
О своем сыне рассказывает Татьяна Ненастина.
Володя у нас единственный поздний ребенок. Но мы уже сейчас пришли к выводу тому, что это все безграмотность наших врачей, нашего медицинского персонала. Потому что сами создали в роддоме, да. Они врачи не говорят, врачи вам дают ребенка, и это не видно. Да. Это все потом догадайтесь сами, что с ребенком случилось. Судиться в нашей стране невозможно. И ни бабушек, ни дедушек, никого мы с мужем там вдвоем. Вот тут и ребенка надо, и сами в шоковом состоянии. В шоковое состояние оно и с этим приходится жить все время и осознавать, что это не пройдет никогда, дальше все больше и больше.
Получается, вся жизнь в шоковом состоянии.
Вся жизнь, да. Мы прекрасно понимаем, что они такие же люди, в том смысле, что они взрослеют, они понимают, они осознают это. Они тоже ищут, кто виноват. Что произошло и кто виноват в этом, ищут. И кому они обращаются? К нам обращаются. Каждый из них у своей мамы. А почему я такой? Почему со мной это? Почему другие? Другие, а вот мы такие. Почему?
Переведи меня через Майдан, через родное торжище людское, туда, где пчелы в гречневом покое. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан. Битвами, слезами, смехом дышит, порой меня и сам себя не слышит. Переведи меня через Майдан.
Диляра родилась недоношенным ребенком с маленьким весом и 2 месяца находилась в кувезе. Все подавали кислород, чтобы ребенок там донашивался. И вот кислород в результате сжег сетчатку.
О своей дочери рассказывает Флёра Залилиева.
Ну, росла она у меня немножко с опозданием. Как бы все у нас остановилось. И ходить она позже начала, и сидеть она позже начала. Хотя врачи давали прогноз такой, что она вообще никогда и не сядет, и не встанет, и будет просто как полено. То есть, ну, как овощ, как нам говорили врачи. Но, на удивление, врачам она развивалась наравне с своими сверстниками и даже опережала их. Потом уже как бы в развитии и невропатолог только размахивал руками, когда мы приходили каждый раз и видела, как она поет, как она там двигается и рассказывает стихотворения и все такое. Очень любознательным ребенком вот она росла. Даже когда она стала взрослой, она меня спрашивала: вот, мам, я тебе столько вопросов задавала, откуда ты знала на все эти ответы, на все эти вопросы? Я ей говорила, я говорю, вырастешь, ты тоже сможешь дать на вопросы своих детей вот ответы.
Руки устали.
Я могу говорить только хорошее. Могу говорить бесконечные часами.
О сыне рассказывает Юлия Минулина.
Я не знаю, как это сказать, да, потому что если бы я еще была бы мамой другого бы ребенка, да, я бы, наверное, могла противопоставить что-то и сказать. Но так как это у меня единственный сын, другой жизни толком ты не знаешь, скажем так, просто можешь, ну, со стороны лицезреть и смотреть. А раньше, например, я пыталась поставлять, когда мы еще были лет до 3, до 5. что вот если бы Булат был такой, мы бы это уже давно бы сделали. Если бы Булат был вот так, мы бы это уже вот так. Но сейчас эти мысли отгоняю, я вообще даже стараюсь об этом не думать, потому что мы есть, какие мы есть. И мы есть даже замечательные, и на самом деле редкие, потому что я в музыке не понимаю ничего. В принципе, я думала, что у меня сын со временем станет юристом или историком. И у нас с 6 класса, наверное, было это пошло вот... Я буду музыкой заниматься, прям уже серьезно так. Года 2 мы друг друга переубеждали, но было своим вот старанием, наверное, желанием. Он переломил, наверное, не то, что переломил. В общем, я решила доверить сыну то, что он хочет чем заниматься и что он понимает, как рыба в воде, скажем так.
Меня зовут Булат Минулин. Но вы знаете, когда вот я исполняю музыку, я получаю от этого удовольствие. Вот, когда мы играем с группой, я тоже чувствую поддержку коллег своих, ребят. И чувствую расслабленность и удовольствие, получаю от этого.
Вам кажется, что вы летаете?
Ну, иногда кажется. Да, есть такое дело, да.
После дождичка небеса просторны, голубей вода зеленее медь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. Ах, как помнятся прежние оркестры, не военные, а из мирных лет. Расплескалась в улочках окрестных.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Незрячие музыканты».
Расплескалась в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет.
Музыка для меня, ну, как сказать, когда выступление, это, конечно, работа.
О работе рассказывает Диляра Залялиева.
Но когда дело касается отдыха, то это вот именно наслаждение, если на концерте. Иногда это некий такой, ну, простите за неологизм, подбодритель. Потому что если сидишь перед экзаменом, как говорится, и понимаешь, что тебе завтра идти сдавать, а все равно волнение, даже если знаешь на отлично такое, как если бы знал на двойку, там просто включаешь музыку, какую-нибудь любимую песню, и становится легче. Ну, теплые слезы даже, наверное.
А ты часто плачешь?
Ну, бывает по-разному.
А ты в музыке?
Нет. На самом деле, от других вещей.
От жизненных обстоятельств?
Ну, бывает такое.
Я ее возила в школу. Даже на занятия мы возили в школу.
Обижали?
Ее обижали, и вроде класс такой, что она училась в этом классе. И она в садик ходила с многими детьми из этого садика. Но, тем не менее, получилось так, что она заболела у меня очень сильно и на нервной почве. И там могли там, по голове учебником ударить, просто проходя мимо. Незрячий ребенок идет, касаясь стола, там случайно задел у другого ребенка там ручку или тетрадку, ей могли по рукам ударить, сказать, это мое, не надо, не трогай там. Ну, всякие моменты. И она приходила домой, и у нее не было в глазах интереса от учебы. То есть она мне не рассказывала, что у них интересно в школе происходило. Она мне рассказывала, как ее обижали, как ей было плохо. И вот на этом фоне у нее глазное воспаление произошло, то есть, и мы пошли по больницам. Весь год практически лежали в больнице, там из одной больницы в другую перекладывались. У нас стоял вопрос об удалении глаза. Только в Уфе нам спасли вот глаз. Мы приняли решение, что в класс мы больше не сядем, поскольку ребенок социализируется очень хорошо вне класса.
Музыка, она как-то помогает найти какое-то свое место в жизни. У нас был Чистополь, фестиваль литературный Чистополь, где ребята участвовали. И наши ребята, ребята ансамбля, они обслуживали танцы, так сказать. Кричали любую песню, и они ее с лету играли. Там кто-то еще подсоединялся. И все остальные, и я в том числе, пели, орали, в общем, все песни. Там они вот все просто вот улетали. Ну, Володя Зеляра, они давно были знакомы, была-то помладше. И вот они так, как магниты друг к другу, хоп.
Примагнитились.
Вероятно, что Володя это будет. Музыка поможет ему. Как бы я уже его настраиваю на то, что ты будешь работать в школе, я буду рядом, детей придется таких же учить. Или, может быть, и других учить. Потому что есть ребята, которые приходят к нам домой и говорят: «Володь, покажи мне, вот как ты играешь». Музыка говорит о том, о чем словами еще не сказано, а музыка уже говорит.
Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры.
Вдоль красной реки, моя радость, вдоль красной реки.
До синей горы, моя радость, до синей горы.
А где ж та река, та гора, притомился мой конь? Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?
На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь.
Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда.
А где же тот ясный огонь, почему не горит? Сто лет подпираю я небо ночное плечом.
Фонарщик был должен зажечь, да фонарщик тот спит.
Фонарщик тот спит, моя радость, а я ни при чем.
О чем вы мечтаете?
Даже не знаю, наверное, хотелось бы прозреть, честно говоря. Самая главная, наверное, мечта.
О мечтах рассказывает Владимир Ненастин.
Чтобы рай был на земле, чего невозможно. Чтобы мы не убивали друг друга, не было войн и так далее. Хотелось бы.
Конечно, им всем хочется увидеть маму, какая-то мама. Хочется ее потрогать. Ну, пока там за лицо потрогать. Другого человека тоже хочется потрогать. Какой он весь из себя. Но глазами-то увидеть хочется. Представляете, как это? Это даже не сказано как-то.
А вот Володя сказал, что мечтает прозреть. Я даже уже где-то испугалась. А это возможно?
Пока нет. Но я жду, Стиви Уандер прозреет, тогда и мы прозреем, потому что у нас диагнозы одинаковые. Сейчас техника идет такими колоссальными шагами, и сейчас даже трудно сказать, что будет через 5-7 лет.
Когда я впервые оказался в Израиле и обнаружил, как там хорошо относятся к инвалидам, это меня приятно поразило. Но потом, оказавшись в Соединенных Штатах Америки уже, я обнаружил, что это просто национальная идея. То, за которое мы боремся так долго. Национальная идея – это все равны. Но всем надо помогать. Доброта спасет мир. То есть не зря я живу. Я могу отдать то, что я умею. То есть я их вот научил вот этому. Я сейчас вот прослеживаю за всеми детьми нашего города незрячими, которые есть, и сейчас уже я заложил уже следующий коллектив. Эти уже работают, все. Сейчас вот хорошо, у нас выходные дни, позавчера была репетиция, сегодня репетиция, завтра концерт уже.
Как публика реагирует?
Благостно.
То есть умиляются?
Не умиляются. Катарсис у многих. То есть от того, что они видят, это слезы, это шок. Потом, конечно, они говорят много-много всяких комплиментов, но это запоминающееся зрелище. Мы тут вот недавно вступали в техникуме химическом, и туда приехала женщина-педагог в возрасте. Приехала, причем в собственный день рождения, потому что ее муж организовывал это все дело. Она сказала, что она прорыдала весь концерт. Ну, это катарсис, это бывает такое, это очищение. Да, потому что человек должен очищаться. Если человек это чувствует, то если он плачет, когда смотрит трагедию, значит, не все потеряно.
Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся.
Что было, то было, прошло.
Конечно,
ужасно, нелепо, бессмысленно. Ах, как же начало вернуть?
Начало вернуть невозможно, немыслимо.
И даже не думай, забудь.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Незрячие музыканты». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Алексея Макушинского. Макушинский родился в Москве в 1960 году в семье писателей Натальи Давыдовой и Анатолия Рыбакова. Окончил литературный институт имени Горького в 83 году. С 92 года живет в Германии. Доцент Института славистики университета города Майнц. Автор сборников лирики «Свет за деревьями», «Море сегодня», романов, сборников эссе.
Увидеть бы море сегодня, не завтра, сегодня, сейчас, не после того и того-то, а прямо чтоб вот оно, за этими крышами, окнами, катящееся на нас всем блеском своим, всеми волнами, как в первый какой-нибудь раз. Увидеть бы море сегодня, немедленно и наяву, за бензоколонками сонными, за скукой трамвайных путей, и лодки с их днищами черными, и россыпь сетей и цепей, и эту сухую, колючую, ползучую, злую траву, и дюны песчаную кручую, взлетающие в ту высь, где легкую кручей, летучую, небесная движется мысль. Увидеть бы море сегодня, немедленно, прямо сейчас, великое море Господне, все знающее про нас. Попугай. У Гумбольдта описан попугай. В Америке, конечно, в южной, в джунглях, таящийся и помнящий слова на языке племен, давно погибших. И значит, что же? Значит, все прошло. Прошли вожди и воины, цари и царства, боги умерли, лежат в развалинах их брошенные храмы, легенды и предания позабыты, героев нет, красавицы истлели, в земле навек рассыпались их бусы, и только попка, старый и большой, в зеленых перьях с наглым желтым клювом, все помнит. И слова на языке, исчезнувшим, звучат в нем ясно, гулко, как вот сейчас по улице шаги в осеннем мраке. Вдруг взлетает он, и медленно все выше поднимаясь, от ветки к ветке где-нибудь на самой вершине леса тяжело садится. Здесь все иначе, время здесь неважно. Былое и грядущее под ним вздымаются могучими волнами. Лазурь небес прозрачна и легка. Слова его разносятся над миром торжественной, таинственную вестью, немой для копошащихся внизу, и все же внятный им, как весть шагов по улице все дальше уходящих. Называется «Адольф». В 6 лет моя любимая игра была в Адольфа, Гитлера, конечно. Я знал, что он злодей, что самый главный – фашист. И потому играл в него назло несчастным, ужасающимся взрослым. Война закончилась тому назад 20 лет, чуть больше, но еще воспоминания кровоточили. Я звонил ему по черному большому телефону, болтая, разумеется, ногами, еще не достававшими до пола.
Я говорил, как взрослый. «Адольф, ну как дела сегодня? Хорошо ли? Ты спал, мой друг?» Затем я становился Адольфом сам. В Берлине все прекрасно. Так я входил в историю. Так падал во время. И значит, зло меня уже манило. Я с ним заигрывал. Уже ему в глаза старался заглянуть. Я не был злым ребенком, но соблазн уже бродил во мне по жилам быстрой усмешкой, щекоткой счастья. Были за окном, я помню ветки, вечный шелест их, и тени проходили сквозь меня. Я их не чувствовал, но тени проходили, сгущались, двигались, железо скрежетало, и солнце бомбой падало на землю. Moscow Revisited. В основном все как было, бессолнечные дворцы. Сколько-то новых башен прибавилось к Вавилону. Орфей все ищет свою Эвридику в аду метро, среди серых толп, уезжающих в вечный скрежет. Прекрасна, конечно, осень, покойный свет. Осень ведь всякий город делает захолустьем. Тишина проступает сквозь крик и грохот, как пятно от лампочки проступает на абажуре. Здесь кровь сочится из-под камней, здесь дядя Джо шевелит усами кремлевских стрелок. В пустыне окраин океанские корабли, светясь, проплывают фата-морганой. Как же все это хочет быть и не может, стремится быть и не может, старается безуспешно. Отражение в реке убедительное домов, отраженных в ней, с их шпилями и гербами. Но прекрасна еще раз осень, огромное захолустье, всякий раз побеждающая столицы, и эту тоже. Аллеи бульваров уходят в совсем другую перспективу, то ли в прошлое, то ли в самих себя. Что бы ни было в жизни, ты вечно будешь сидеть под тем абажуром, давно истлевшим. Те, кого ты не встретишь, идут здесь тебе навстречу, и время поет свою песню под шелест листьев.
Стихи Алексея Макушинского в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Поговорим о снах и их толковании.
Я очень хорошо помню свои детские сны. Я маленький, мне лет 5. Я иду со своей мамой по мостику. Теплый летний день. Это какая-то дача в Подмосковье.
Денис Новиков, психолог, гештальт-терапевт, ведущий тренер программ Российского гештальт-института, член Российского общества исследователей сновидений и автор книги «Помогите понять мой сон».
Все хорошо, приятно, ничто не предвещает каких-то особенных событий. Но в это время из-под мостика выползает странное существо. Это муравей, только очень большой. Он забегает, он кусает меня в спину. Мама проходит дальше. Я хочу ей крикнуть, но крикнуть не могу. У меня не хватает сил. И вот в этом состоянии я просыпаюсь. Один из самых таких глубоких исследователей сновидений, современных психотерапевтов, Арнольд Мендел, ссылаясь на Юнга, говорил, что детские сны, они в себе во многом содержат и ресурсы, и сценарии последующей жизни. Я думаю, что в каком-то смысле со мной происходило то же самое. И какие-то чудесные перемены в моей судьбе, когда ничто вроде бы не предвещало каких-то изменений, но вдруг я оказываюсь охвачен какими-то другими стихиями, да, какими-то духами, да, как бы сказали люди, склонные к шаманским практикам. И вот так же было со сновидениями.
Я в свое время училась у Дениса на гештальт-терапевта и пошла за ним на группу по сновидениям, изучению, что это такое и как с этим можно работать.
Евгения Ушакова, гештальт-терапевт, ученица Дениса Новикова.
У меня в детстве была такая фишка. К сожалению, с возрастом я ее потеряла. Я могла выбирать сны, которые буду смотреть. И они мне обязательно снились. Это так было непонятно. Я как будто бы перед сном смотрела закрытыми глазами, как фотопленку. Передо мной с кадрами проигрывают. И я выбираю кадры из своих снов и смотрю. Ага, вот этот я хочу сегодня смотреть, а этот я не буду, он мне не нравится. А вот этот буду смотреть. И правда, иногда у меня так и получалось. И я смотрела именно тот сон, который хотела. А сейчас все немножко проще. Я просто настраиваюсь на то, что ночью я увижу сказку. И когда меня что-то тревожит, например, я задаюсь вопросом. А пусть мне приснится какой-то ответ во сне. Может быть, я увижу какую-то подсказку, если что-то не могу разрешить в жизни. И чаще всего приходят какие-то образы, бывают не сразу понятные. Но если начинаешь в них разбираться и ковыряться, становится яснее. А, скорее всего, это вот об этом. И в этой ситуации, наверное, надо поступить именно так.
Но эта тема меня захватила, и я почувствовал какую-то особую силу, особую мощь, особую значимость этой темы. Стал глубже это изучать, исследовать самые разнообразные практики. И то, что известно, да, собственно, гештальт-терапия, она стала популярна благодаря работе со снами. Фриц Перлс, Васолини работал со снами, эти все сессии записаны, и это производило очень большое впечатление на людей, которые к нему приезжали со всех концов Америки. И именно это давало какой-то налет какой-то такой чудесности, но при этом на базе какой-то простой, ясной психологической теории, вот это сочетание чего-то таинственного, почти мистического и простой и ясной теории, это, конечно, захватывало. И со мной случилось такое, да, внезапно произошли перемены в моей жизни, я стал больше обращать внимание на сны, я стал больше и работать со снами, и сам, соответственно, стараюсь видеть сны. Существует масса техник, которые, наверное, сейчас назовут медитативными техниками, связанные с тем, что ты настраиваешься на сновидение, ты в каком-то смысле заказываешь сновидение для того, чтобы понять что-то про твое здоровье или про то, на что тебе важно сейчас опираться, какие выборы делать, сны как глубинное послание бессознательного, экзистенциальное послание, как говорил опять же Фредерик Перлс, оно всегда привлекает и оказывается очень большим помощником. На самом деле, если ты внимательно относишься к сновидениям, постепенно меняется твое восприятие. Восприятие окружающей реальности становится более четким, более глубоким, более объемным, и даже какие-то мелочи и незначимые события, на которые я бы не обратил внимания, когда я не занимался сновидениями, оказываются глубокими, важными и содержат в себе либо подсказки, либо просто содержат в себе какие-то важные переживания, важные встречи, важные встречу с каким-то предметом, с каким-то местом, особенно с каким-то человеком. И все это благодаря, это тренировка внимания, она во многом благодаря работе со сновидением. Осмысление символов и действий во сне доступны только самому сновидцу. Мы не являемся толкователями снов, мы не являемся людьми, которые сны разгадывают. Мы помогаем человеку самому понять, что его бессознательное ему говорит. Самый важный тезис, мне кажется, вот в современной работе со сновидениями заключается в том, что сны, и есть такая, в общем-то, крайняя позиция, которую я практически разделяю, не заключается в том, что любой сон содержит в себе ресурс. Какое-то понимание, какую-то энергию, напоминание о каком-то состоянии. Это очень часто, кстати, бывает, что сон подсказывает, на что тебе нужно настроиться, в каком состоянии тебе нужно быть там, вот, в течение следующего дня, во время какого-то знакового события и так далее. И вот помочь из пространства сна выделить ресурс, на который человеку можно опираться. В этом, собственно, основной смысл, основная техника работы со сновидением.
Нас было около 10 человек в той группе, и я вспомнила свой сон, который меня тревожил с детства. Сон связан с огромной черной птицей, и Денис вызвался мне помочь разобрать этот сон, что же он мне несет. Вот я сейчас расскажу тогда сюжет, а потом объясню, к чему мы в итоге пришли. Будучи уже женщиной, на тот момент еще пока с двумя детками, то есть мне уже около 30 лет, меня этот сон все равно тревожил. А снилось мне, что я маленькая девочка Женя, мне всего 4 года. Я сплю в одной комнате вместе с родителями, на раскладном кресле кровати, как раньше было у нас. И вдруг во время ночи прилетает огромнейшая черная страшная птица, которая заворачивает меня в ковер, в когти, берет этот ковер и уносит. На этом сон обрывается. Но там было столько ужаса и страха, паралич сонный был, который не давал мне возможности ни крикнуть, ни двинуть рукой-ногой, позвать на помощь, никак. И был такой ужас, что родители рядом, мама рядом, а я не могу ничего сделать, обратиться к ним, чтобы они меня спасли. В итоге, когда мы разбирали этот сон, мы с Денисом менялись ролями. Сначала он был маленькой Женей, потом я была маленькой Женей, потом он стал птицей, потом я снова стала этой птицей. И в итоге вышло на то, что эта птица унесла меня в окно и принесла на берег реки, на восход солнца. Там было очень красиво. И вдруг я из маленькой Жени превратилась в прекрасного лебедя с огромными крылами белоснежными. И я поняла в тот момент, что я настолько самодостаточная личность, я такая прекрасная женщина, что в моих руках буквально весь мир. И никакие родители не могут стать мне преградой в этом. Как бы мои родители не мешали мне самореализовываться, ну, к сожалению, так в нашей жизни случается, не всем везет с родителями. Тем не менее, я могу быть личностью и могу быть действительно прекрасной, прекрасной женщиной. И вот это осознание мне очень помогло после этого. Я поняла свою проблему с мамой связанную. Я поняла, что мне можно с этим делать и как мне можно с этим дальше жить. И жить хорошо, самое главное. И это такое дало мне огромный ресурс в дальнейшем, что у меня буквально очень скоро появился 3-й ребенок.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Помогите понять мой сон». В передаче участвуют психологи Денис Новиков и Евгения Ушакова.
Современные люди часто видят действительно, ну, точнее, запоминают обрывки снов, потому что психофизиологи доказали, что порядка 100 минут каждую ночь мы видим сны. И, соответственно, если мы говорим, что мы не видим, значит, мы их забываем. Соответственно, очень важно, если уж к этой теме обращаться, к теме сновидений, стараться настраиваться на них и лучше их запоминать. Ну, во-первых, если говорить технически, то люди, которые начинают с вниманием относиться к своим снам, стараются, например, их записывать или стараются их приносить на группу, где происходит работа со снами, постепенно бессознательное становится благодарным, и поскольку оно понимает, что человек начинает обращать внимание на язык, на котором бессознательное что-то говорит, оно начинает человеку больше рассказывать. То есть по мере погружения в тему человеку снятся все больше яркие, запоминающиеся сны. Этот вот эффект на своих программах я довольно часто встречаю. Я даже рискну провести такую аналогию, что в чем-то в плане сновидений отношения нашего сознания, нашего бессознательного похоже на отношения любовников. Бессознательное посылает нам какое-то любовное послание, да, и все зависит от того, как мы на него реагируем. Если мы с вниманием на него откликаемся, тогда с нами наш близкий человек будет говорить больше, рассказывать больше и поведывать какие-то свои интимные тайны, и будет больше как-то общаться и больше заботиться. Если он видит, что какие-то послания его проигнорированы, то постепенно этот язык, он забывается, и отношения становятся более формальными, и дистанция развивается. Вот как ни странно, с бессознательным отношения приблизительно те же самые. Как только бессознательное чувствует, что его слышат и к его посланию относятся внимательно, бессознательно начинает посылать более глубинные послания.
Я стою в темной пристройке, вдоль здания идет мой старший брат. Ему около 11 лет. Он в синей форме школьной, с маленьким значком «Октябренка». Я это причем отчетливо вижу через окно, хотя он находится буквально в 100 метрах от меня. И я вижу, что нависает огромная серая глыба. Она как пластилин, как будто бы густая, но при этом вязкая очень. И я понимаю, что она сейчас на него упадет и убьет его. и меня парализует страх от того, что мама находится рядом, она тоже все это видит, понимает, но ничего не делает. И я не могу ничего сделать, и почему-то не могу даже крикнуть ему, чтобы он отошел и что-то сделал. В итоге эта глыба на него обрушивается, и он как будто бы под ней застывает, фактически умирает. И все. И вдруг я оказываюсь на детской площадке, где вижу своего брата, живого и здорового. Он общается с другими ребятами, но он стоит спиной ко мне. Я подбегаю к нему радостный, что он живой, а он оборачивается. У него пустые черные глазницы. А в глазницах, как у кукол, на маленьких штырьках металлических, ракетки вместо глаз. Вот как в небо отпускают детские игрушечные ракеты, вот такие же крошечные ракеты, только вместо глаз. И они шевелятся там. И я понимаю, что это уже не мой брат, что-то не то. И вот я хочу разобрать этот сон, чтобы понять, что в нем скрывается, почему он меня тревожит до сих пор и не дает покоя моему сознанию.
Во-первых, очень важно сны записывать. Да, для этого хорошо, если будет отдельный блокнот или отдельный блог на каком-нибудь интернет-носителе, где будут записываться только сны. Сны — такая материя, она довольно быстро забывается, поэтому их важно записывать сразу при просыпании. Даже кусочки, которые запомнены, может быть, даже уже при записи будут разворачиваться в более серьезные истории, а последующие сны будут все более явные и явные. Во-вторых, сны, и это, кстати, традиционная культура, во многих, которые я изучал, это присутствует, сны важно обсуждать с другими людьми. Есть очень простые техники работы со снами, когда ты делишься с близким человеком своим сном, а он просто, ну, как-то рассказывает, как если бы ему снился этот сон, да, вот как бы он на него реагировал, что бы это для него значило, это уже может быть важным таким ключом для того, чтобы как-то больше настроиться на свои сновидения. Если человек работает с терапевтом или просто ходит на группы, где разбирают сны, это тоже очень важная часть работы. Если какой-то кусочек запоминающийся приснился, человек может просто прийти и, соответственно, этот сон рассказать, и содержание сновидений, и объем запоминаемого, он практически наверняка увеличится. Большая проблема вообще у современного человека со сном. Статистика показывает, что, по-моему, 2/3 людей имеют вообще с точки зрения современной сомнологии нарушение сна. Это означает, что сбиваются фазы сна, и, собственно, поэтому многие сны и не запоминаются или носят сумбурный хаотический характер. В этом смысле то, что называется ритуал засыпания, это очень важная вещь. Да? И где-то за какое-то время, желательно даже, как говорят мои коллеги, за 3 часа до отхода ко сну, все-таки уже настраиваться на сон. Это касается не обязательно сновидения, это касается качества сна в целом. И по мере того, как улучшается качество сна, в целом появляются яркие и значимые сновидения. Еще есть один важный момент, то, что исследователи, опять же, традиции североамериканских индейцев называют почитанием сновидений. Если ты вдруг понял, ты осознал значение этого сна, ты понял ресурс, на который можно опираться, об этом нужно помнить, нужно себе это напоминать. Нужно создать какой-то, возможно, ритуал, который бы поддерживал вот это состояние, которое напоминало бы об этом ресурсе. Это может быть рисунок, который стоит на видном месте, или какая-то одежда, или какие-то украшения, которые напоминают ресурсы, которые человек видел во сне, или какие-то телесные ощущения, чтобы он запоминал, чтобы он как-то их вспоминал и пробовал использовать подсказанное сном состояние в повседневной жизни. Вот это самый главный, на мой взгляд, момент. Потому что если человек не почитает сновидение, то, в общем, опять же, какой смысл рассказывать человеку яркие, красочные вещи, если из этого не будет какого-то практического толка. Бессознательно в этом смысле очень так прагматично.
Передачу «Помогите понять мой сон» подготовила Юлия Соловьева. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает грузинский кинорежиссер и сценарист Бесо Адишария.
У меня такое ощущение, что раньше наша жизнь была больше наполнена музыкой. Просто сейчас много слышно, но вот она немножко неживой стала. Вспоминаю, соответственно, ну, с улицы всегда слышна была музыка. Из домов там играли на фортепиано. Вот в Тбилиси, периода моего детства, немножко другое было. Музыкальная среда как-то тоже другая была. Но я помню, в нашем дворе жила семья, куда мы поднимались, и там стоял огромный музыкальный шкаф. И дети поднимались слушать эту музыку. Потом я уже узнал, что это был шкаф из кабака наших соседей. Они были владельцами этого кабака в свое время, в советское время, где рисовал Пиросмани, оказывается. Потом, когда все это национализировали, они, кабаки, закрылись, и этот шкаф оказался у них дома. Это был для меня чудный какой-то агрегат, огромный, как буфет, в общем, такой. И он открывался, и внутри все двигалось и издавало чудесные звуки вообще. А первую мелодию, которую я помню, это было немножко как сон. Я вспоминаю, это было мое детство. Видимо, я что-то болел или что-то. И пришла наша дальняя родственница. Потом я ее больше ее не видел. И она мне пела песню. И эта песня мне очень понравилась, потому что я ее запомнил. Это была народная песня грузинская «Читы гуритым опринауда». И прошло много лет, уже я был студентом, у нас была обменная практика, мы поехали в Польшу, я тогда учился на факультете геологии в Тбилиси. И первый же вечер мы вышли с другом в Варшаве и заблудились. Не можем никак вернуться, найти наше общежитие. И была такая вздорная идея, уже было поздно, и говорить только по-грузински. Мы так первый раз были за границей, и как-то такая немножко хулиганская, немножко глупая идея. И останавливались, и спрашивали по-грузински прохожих, где наше общежитие. Конечно, никто не мог ответить. Один прохожий долго так слушал, прищурившись так. Потом он спрашивает по-английски, «Do you speak English?» Я говорю, «Nicht». «А, sprechen Sie Deutsch?» И мой товарищ сказал «No». И он сразу убежал одна. В общем, уже стало поздно, уже мы не можем вернуться, а вот принцип, что взяли, что будем только по-грузински спрашивать, это не позволял нам найти наше общежитие. И вдруг слышу эту мелодию. Но издалека мы пошли по музыке, вот так по этим маленьким улочкам, там это был общежитие, целый комплекс был. И мы вот так по улицам прошли, и так дошли до этого корпуса, где наши однокурсники уже, оказывается, достали эти свои, подружились уже с поляками и поставили пластинку. Это была та же самая мелодия, которую я слушал в детстве, она была уже обработана. Великий грузинский композитор сделал эту мелодию уже песней, «Читы гуритым лагидзе», его песня. Потом она и в фильме звучит. Этот фильм называется «Прерванная песня». Эта песня мне помогла с моим другом не остаться на улице в чужом городе.
Читы гуритым опринауда, овнанина, меш рошани меконаво овнанина. Садат карги коговнахе овнанина. Хвела чеми меконаво овнанина. Shout me an ma ho na ni no, kamishina gushi sevda ho na.
Потом была еще одна история, которая связана уже с сердечными делами. Это был 7-й класс, когда первый раз человек начинает по-другому относиться к другому полу. Там, и какой-то роман как будто начинался. Странная была история. Каждый день мы с этой девушкой встречались на улице. Она училась, я полагаю, так в русской школе, музыкальной. Я в грузинской. Мы возвращались, она тоже возвращалась домой, и мы просто друг мимо друга проходили. И встречались только глазами так. И в одно и то же время так совпадало в течение полтора месяца или больше. И я все не решался, хотел как-то заговорить, играя взглядами. Забавляло нас, очень нравилось, волновало. И уже год учебный заканчивался, и я решил последний день заговорить с ней. Но так получилось. Или она... Мы в разное время пришли, в общем. Я пришел домой, и мы не встретились с ней. Пришел домой, и дома тоже все было перевернуто. Начался ремонт у нас, и все было вверх дном. И помню, что там проигрыватель, соседи занесли свой проигрыватель к нам почему-то. И на проигрыватель была пластинка, вот мягкая пластинка, которая даже, может, рентгеновский снимок был. Я поставил эту пластинку и первый раз услышал песню Битлз «Girl». И эта песня меня околдовала. весь этот день, видимо, и сыграло то, что вот я не встретился с той девушкой, или погода такая же была, никого дома не было, друг на друге стоит стол, стул. И я эту пластинку играл целый день. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl. Пластинки, к сожалению, все исчезли из моей жизни, потому что так же, как и исчезают из жизни человека игрушки детства, видимо, это технический какой-то прогресс или регресс, не знаю, как его назвать, потому что все дорогое, какие-то вещи исчезают. Потом я сам начал уже, когда купил первый проигрыватель, уже студентом был и принес проигрыватель, и начал собирать. Всякую музыку люблю. Я, в общем, у меня по настроению. Я могу и оперу с удовольствием слушать, и классическую, и симфоническую музыку, и эстрадную, и народную. Я начал собирать, я купил Шопена, там были прелюдии Шопена, и принес домой и поставил пластинку. Просто эта история связана уже с моей матерью больше. Одна из прелюдий была, я, кажется, не помню, 14-я или ошибаюсь, может быть, я уже не помню. Вдруг мать моя говорит, что она присела просто, когда эта мелодия началась, и потом она мне рассказала, что в детстве, говорит, у нас во дворе, ну, старый Тбилисский двор, жила семья, брат с сестрой жили, Наташа и Сергей Дан, их фамилия была. И он играл очень хорошо на пианино. И он играл эту мелодию, говорит, очень часто. Когда он начинал играть эту мелодию, я вот во дворе была, занималась там что-то, с детьми играла, бросала все, бежала домой, обхватывала мать и начинала плакать. И вот эта пластинка для меня тоже была очень дорогой, но, к сожалению, она тоже исчезла. Интересовался потом судьбой этой семьи, они во время войны переехали, но до этого мать еще интересную деталь рассказала. В 37-м году, когда арестовали моего дядю, моего деда, это единственная была семья, семья Данов, которая предложила спрятать какие-то вещи, потому что все конфисковали тогда очень много вещей. Даже пианино вынесли к ним, и там стояло. И единственная семья, которая открыто поддержала и не то, что не сторонилась нашей семьи, но поддержала их очень сильно. Встреча такая была, это был последний отдых мой в Абхазии, в Пицунде, в Доме творчества, где я отдыхал. Тогда там проходили чудесные. Я до этого как раз был на концерте, когда Лиана Исаказа устраивала там в Пицунде устраивала концерты, и приезжали выдающиеся композиторы, дирижеры, исполнители. И вот тогда был Рождественский, был и Шнитке тогда был. И ночью нас разбудили, просто попросили помощи. Оказалось, что инсульт случился у Шнитке. Никого не было, чтобы помочь. Надо было с Леной жила в своем доме, не в Доме творчества. Мы поехали за ней, вызвали скорую, пока скорая приехала из Кагры. Потом он, как знаю, выздоровел. Но удивительно было то, что супруга его сказала тот вечер, когда мы там все крутились, что он, говорит, впервые в жизни начал говорить на немецком языке. Никогда он, говорит, не разговаривал на немецком. И вот в этот момент, когда случился инсульт, он разговаривал, но с трудом, но начал говорить на немецком языке. Это был 85-й год.
Режиссер и сценарист Бесо Адишария в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записала Инна Кулешова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.